Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Реструктуризация украинской компании «Нафтогаз» должна привести к пересмотру российско-украинских газовых соглашений, считает официальный Киев. В Беслане продолжаются траурные мероприятия памяти погибших в результате теракта в сентябре 2004 года. Эксперты говорят о поправках к закону о профилактике абортов, предложенных депутатом фракции «Единая Россия» Валерием Драгановым. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что предстоящая реструктуризация компании «Нафтогаз» неизбежно должна привести к пересмотру газовых соглашений с Россией. В руководстве «Газпрома» с таким поворотом событий согласны лишь при условии слияния «Нафтогаза» с российской госкорпорацией. Ожидается, что президенты Виктор Янукович и Дмитрий Медведев обсудят эти проблемы в ходе своей встречи на открывающемся в Душанбе саммите СНГ. Эксперты размышляют о том, возможно ли повторение в ближайшем будущем так называемых газовых войн между Москвой и Киевом. Тему продолжит Виталий Камышев.
Накануне Душанбинского саммита стало известно о том, что Украина предлагает России провести переговоры по уточнению объемов поставки газа, а также условий его транзита на 2012 год. Украинская сторона хотела бы пересмотреть и цену на газ. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
Не раз призывавший за последние дни Россию прислушаться к аргументам Киева и снизить цену на газ, украинский премьер-министр Николай Азаров на специальном брифинге сообщил о планах правительства ликвидировать компанию «Нафтогаз Украины», подчеркивая, что это должно стать основанием для пересмотра контрактов с «Газпромом».
То есть будет ликвидационный период, и через определенное время, после вступления всех необходимых формальностей, будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании. И, естественно, в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены.
В результате реструктуризации «Нафтогаза» должна появиться газодобывающая компания, акции которой будут размещены на открытой бирже. Это, как предполагают эксперты, позволит Украине привлечь инвестиционный ресурс в размере от 5 до 10 миллиардов долларов. Планируется также создать и компанию по транзиту российского голубого топлива через Украину в страны Евросоюза. Говорит член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма.
У нас уже и закон есть о рынке газа, который разрешает правительству разделять. Это не в зависимости с тем, что Азаров сегодня что-то сказал, как причина для того, чтобы изменить соглашение. Ведь для того, чтобы получить кредиты от европейских структур, они требовали разделить добычу газа и его транспортировку.
Между тем, проблемы поставок российского газа Украине будут обсуждаться президентами двух стран на открывающемся в субботу саммите СНГ в Душанбе. Для усиления позиций украинской стороны в переговорах с российским руководством относительно пересмотра газовых контрактов лидер оппозиционной партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк предложил властям обратиться в Конституционный суд Украины для отмены решения о ратификации Верховной Радой Харьковских соглашений, согласно которым, в частности, Украина продлила на 25 лет пребывание в Крыму российского Черноморского флота. Даже некоторые соратники Виктора Януковича называют сейчас его главной ошибкой на президентском посту харьковские договоренности с президентом России Дмитрием Медведевым в апреле прошлого года.
Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на заявление Николая Азарова, подчеркнул, что пересмотр существующих соглашений с Украиной по газу возможен, но лишь в случае слияния «Нафтогаза Украины» с «Газпромом». Какими могут быть политические последствия обострившегося в очередной раз спора между Киевом и Москвой по вопросам поставки и транзита газа? Точка зрения директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Я думаю, что какая-то сделка новая по газу возможна, но это может быть только комплексное решение. Ситуация, когда просто взяли и снизили цену на газ, она, на мой взгляд, маловероятна. Думаю, что скорее это будет какой-то размен, похожий по стилистике на харьковские соглашения. Ну, например, когда в один пакет будут увязаны вопросы по каким-нибудь другим отраслям. Может быть, в том же самом ТЭКе, но не связанное с газом.
Ваш прогноз, обострение на некоторый период отношений или все будет решено, может быть, уже в Душанбе?
Я не ожидаю какого-то обострения, потому что стилистика оранжевых были истеричные метания и театральные позы, а команда Януковича, они скорее похожи на такой вот асфальтовый каток, который катится, катится медленно, неуклонно, они постоянно гнут свою линию. Думаю, что донецкие ровно так же и будут себя вести и теперь методично продвигать свою позицию.
Между тем, пресс-секретарь украинского правительства Виталий Лукьяненко заявил, что Украина не рассматривает вопрос о слиянии «Нафтогаза» и «Газпрома», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Российско-украинские отношения переживают сегодня очевидный эмоциональный кризис. До сих пор в Москве многим казалось, что проблема в персонах, проблема в Ющенко, для кого-то в Тимошенко, вот придут новые свои понятные люди, обо всем договоримся. И вдруг выясняется, что независимо от того, какие люди приходят в Украине к власти, в принципе, реализуется почти одна и та же политика. Возникает вопрос, что, собственно, требовать от Украины, чего добиваться, на что рассчитывать, если, по сути, украинский истеблишмент ориентирован на балансирование между Россией и Европой, на обострение позиции по газовому вопросу. Как следствие, в Москве, безусловно, нарастает эмоциональное раздражение Виктором Януковичем. В Москве фиксируют ужесточение политических репрессий в Украине, которое тоже выглядит не очень комфортно и отчасти сопровождается косвенно антироссийской риторикой. По крайней мере, именно соглашение с Россией инкриминируется Тимошенко. В Москве видят довольно заметное падение популярности Януковича, но, с другой стороны, понимают, что политических рычагов влияния на Украину недостаточно. И, кроме того, собственно, любая украинская власть получается запрограммированной на такое балансирование, вызывающее раздражение. Поэтому в Москве, наверное, нет сегодня готовности устроить какую-то мощную энергетическую войну. Скорее возникает новая волна апатии и отчуждения по отношению к Украине, которая будет иногда меняться волнами обострений в период, когда нужно будет договариваться о цене на газ на следующий год.
Считает политолог Михаил Виноградов. В последнее время Виктор Янукович активно заигрывал с Евросоюзом, одновременно сохраняя хорошие отношения с Кремлем. Сейчас он эту свободу маневра теряет, констатирует эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Жизнь загоняет и его, и украинскую политику в некую ловушку. Это происходит скорее само по себе и просто потому, что украинское руководство не может определиться с приоритетами. Янукович находится в сложном, противоречивом положении. Безусловно, что он считал, еще год назад считал, я в этом уверен, что все будет гораздо проще. На практике все оказывается сложнее. Ему приходится искать новые решения, а с новыми решениями у нынешней украинской администрации обстоит не очень хорошо.
Считает политолог Владимир Брутер. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сообщила журналистам, что отдельной встречи с Виктором Януковичем пока в планах президента нет. Впрочем, их общение в ходе саммита в Душанбе вполне возможно и состоится, не исключила Наталья Тимакова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. И сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы террористами. В Челябинске, по последним данным, госпитализированы 55 пострадавших в результате утечки брома в четверг. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 человек. Родственники Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл», будут требовать замены следователя, ведущего уголовного дела. В Душанбе президенты России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии, а также вопросы политического и экономического сотрудничества. Завтра в Душанбе открывается саммит Содружества независимых государств. Минувшей ночью в московской больнице после тяжелой болезни скончался один из ветеранов российского правозащитного движения Юрий Шиханович. Ему было 78 лет. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Почему громкие заявления подозреваемого в убийстве журналиста Георгия Гангадзе не вызывают интереса в украинском обществе? Сможет ли Виктор Янукович сделать выбор между Россией и Европой? Как складываются отношения между новой украинской властью и зарубежными украинцами? Сегодня участник программы, координатор Комитета спасения Украины – писатель Дмитро Павлычко. Ведет программу, еще раз напомню, Виталий Порников. Эфир в 7 часов вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, одна из самых обсуждаемых тем по-прежнему – это Ливия. И в наших программах мы рассказывали о конференции в Париже, на которой собрались представители 60 стран мира. На конференции обсуждается будущее Ливии после падения режима Муаммар Каддафи. Но интересно, что по поводу вот этого форума пишет иностранная пресса.
Все англоязычные газеты публикуют статьи о проходящей в Париже конференции по Ливии, и в ней принимают участие также представители Германии, Китая и России, стран, ранее критиковавших решение ввести бесполетную зону или вовсе воздерживавшихся от официальных заявлений. От участия в конференции отказалась лишь Южноафриканская республика. Президент этой страны Джейкоб Зума обвинил западное государство в невнимании к предложению ЮАР договориться о мирном урегулировании конфликта еще в самом начале. Цитирую выдержку из статьи в Independent. Несмотря на то, что военные действия в Ливии до сих пор не завершены, что местонахождение Каддафи неизвестно, парижская встреча на высшем уровне посвящена Национальному переходному совету как единственному законному политическому органу до проведения выборов в следующем году. Попытка избежать второго Ирака в Новой Ливии, гражданской войны между племенами или политическими противниками – негласная цель этой встречи. Конец цитаты. А вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон во время выступления на международной конференции в Париже.
Международному сообществу и Организации Объединенных Наций необходимо помочь ливийцам и их лидерам создать мирный и содержательный режим, который бы исключил насилие из инструментов политической борьбы и способствовал терпимости и плюрализму.
Daily Telegraph оценивает парижский саммит по Ливии с иной стороны. Газета считает, что собравшиеся на встрече страны, как бывшие союзники Каддафи, так и те, которые помогали повстанцам, преследуют корыстные цели и надеются заработать на нефтяных запасах Ливии. Эти слова подтверждают намерение французских властей безотлагательно в конце сентября направить в страну торговую делегацию. В качестве немедленной помощи Ливии западные страны согласились разморозить финансовые активы и передать их Национальному переходному совету. Еще одна публикация, освещающая ливийскую тему, это статья в «Нью-Йорк Таймс». Издание сообщает, что истекает срок ультиматума, предъявленного повстанцами силам, верным Муаммару Каддафи, сосредоточенным в городе Сирт. Таким образом, повстанцы надеялись избежать кровопролития. Тем не менее, накануне Каддафи выступил с аудиообращением, в котором заявил о намерении бороться до конца. Издание так характеризует слова Каддафи. Резкие, несвязные, без намека на повиновение, но при этом на грани заблуждения, заявления Каддафи побуждают повстанцам к действию – найти отстраненного от власти лидера Ливии. Он не только объявил свой родной город Сирт новой столицей, но также сообщил, что его правительство проводит там заседание. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», повстанцы уверены, что Каддафи не скрывается в Сирте, а находится в пустынном городе Бани-Валид в 150 километрах от Триполи.
Александра, есть ли еще какие-то публикации о Ливии, которые привлекли ваше внимание?
Да. Журнал History Today публикует статью, в которой предлагает посмотреть на кризис в Ливии через призму эпической поэмы Вергилия «Энеида». Историк Роберт Зарецкий считает, что в тексте этого литературного произведения можно отыскать ответы на вопросы, возникающие у западных государств с момента начала ливийского противостояния. Цитирую. «Нет сомнения, что реалисты от политики поморщатся при мысли о привлечении поэта к дискуссии о смысле западного вмешательства в дела Ливии. Где в Энеиде?» – спросят они. Вергилий отвечает на вопрос, стоит или нет поставлять оружие повстанцам. Или «Имеет ли смысл, кроме бесполетной зоны над Ливией, ступить европейским сапогом на землю Северной Африки?» Таких вопросов может быть задано множество, и ответы на них не столь очевидны. В конце концов, «Энеида» не является фундаментальным трудом по военной стратегии. Это произведение при этом напоминает, что существуют моральные императивы, которые остаются кристально очевидными даже в абстрактности внешней политики и тумане войны. Таково мнение историка Роберта Зарецкого, автора статьи в журнале History Today.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. В Москве 16:21. Вернемся к российским темам. В Беслане сегодня открыта скульптурная композиция «Добрый ангел мира». Она посвящена памяти жертв теракта в сентябре 2004 года в Бесланской школе номер 1. Передает наш корреспондент Алан Цхурбаев.
Скульптура подарена городу по решению Международного союза благотворительных организаций «Мир добра». Подобные скульптуры уже установлены в 26 городах мира. Идея акции – объединение людей разных национальностей и вероисповеданий. Журналист из Беслана Мурат Кабоев, который проводил собственное расследование теракта, считает это позитивным событием для города.
С какой-то стороны, можно сказать, приятно, что помнят еще кое-кто о Беслане и стараются как-то воздействовать на психику людей в положительную сторону.
По словам Мурата, настроение в эти дни в Беслане нервозное.
Факт то, что вот каждый год перед сентябрем, начиная примерно с 20-х чисел августа, как приближается сентябрь, у людей пострадавших какой-то психологический надрыв. Вот даже вот в прошлом году я с одной разговаривал, бывшей заложницей, и она говорит, как я не хочу, чтобы 1 сентября наступило.
Напряжение в атмосфере можно заметить не только в Беслане, но и по всей республике. 1 сентября из-за угрозы терактов в Северной Осетии были закрыты все рынки. Тем не менее, во Владикавказе начался учебный год, тогда как в Беслане он стартует лишь 5 сентября. В июне этого года председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым, после чего президент пообещал лично, как юрист, изучить ход расследования. Однако с тех пор, по ее словам, расследование нисколько не продвинулось.
Если мы умрет наша надежда, то, конечно, мы эти же вопросы будем ставить, но, наверное, уже в другом формате, в другом контексте, и тогда мы будем говорить, что нет доверия никому. Я думаю, если пострадавшие в Беслане будут говорить о безверии к президенту Медведеву, я думаю, это для него тоже не тот вариант, которым он может похвастаться. Когда президент не имеет доверия народа, это уже не президент.
По словам Сусаны Дудиевой, понимания и сострадания от верховной власти им хватает, но оно никак не преобразуется в реальную помощь. Пока в спортзале школы по-прежнему горят свечи, лежат цветы и по-прежнему слышен плач. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:24. Петербургские экологи обратились к новому губернатору города Георгию Полтавченко с предложением решить самые насущные экологические проблемы, которые достались Петербургу в наследство от прежнего губернатора Валентина Матвиенко. Они выразили надежду, что новая власть будет внимательнее относиться к экологии, чем предыдущие, рассказывает Татьяна Вольская.
Петербургское отделение «Гринпис» направило новому губернатору города Георгию Полтавченко поздравления со вступлением в должность, а также обращение, в котором перечисляются самые острые проблемы, касающиеся загрязнения городской среды. Среди этих проблем, требующих, по мнению экологов, неотложного решения, загрязнение Невы и ее притоков токсичными сточными водами, планы по строительству мусоросжигательных заводов и нежелание развивать селективный сбор отходов, значительный ущерб окружающей среде при создании намывных территорий, резкое сокращение зеленых насаждений и сжигание токсичных илов, образующихся в результате работы городских очистных сооружений. Есть и другие проблемы, говорит пресс-секретарь петербургского отделения «Гринпис» Мария Мусатова.
В общем-то, внешняя проблема города – это полигон хранения токсичных отходов «Красный Бор». Полигон токсичных отходов «Красный Бор», во-первых, давно уже переполнен, во-вторых, он наносит очень серьезный ущерб и окружающей среде и тем людям, которые живут рядом с ним. На полигоне даже официальными госорганами признается огромное количество нарушений. За последние несколько лет полигон 3 раза горел, и не исключено, что это были специально созданные поджоги для того, чтобы просто физически сократить количество отходов. Среди наиболее значимых проблем строительство западного скоростного диаметра и, соответственно, уничтожение юнтоловского заказника.
Судьбой юнтоловского заказника паникой обеспокоены не только экологи Гринпис. В конце августа в Юнтелово началась акция «Волна вынужденной лесной эмиграции». Уже 30 деревьев покинули Юнтеловский лесопарк, чтобы найти безопасное прибежище во дворах и скверах Петербурга. По мысли организаторов, если незаконная вырубка городского леса не будет остановлена, деревья доберутся до Смольного, чтобы занять места чиновников, которые лишили их места в Юнтеловском лесопарке. Говорит активистка общественной организации «Сохраним Юнтелово» Татьяна Скороденис.
Деревья пытаются убежать из лесопарка и спрятаться в городских дворах и скверах. Правительство Санкт-Петербурга и правительство России позволяет вырубать городские леса. Почему необходимо защищать Юнтеловский лесопарк? Эта территория, она важна и для жителей города, потому что это леса, место отдыха людей. Кроме того, эти территории являются местом обитания растений и животных, в том числе охраняемых. Это водно-болотные угодья, которые являются единым целым, сохраняемым Юнтеловским заказником. Если будет нарушена гидрология, то нарушится и гидрологический режим на охраняемой территории. Это очевидно, даже не нужно никаких экспертиз проводить. Если мы уничтожим буферную зону Юнтеловского заказника, пострадает, безусловно, и охраняемая территория.
Проблемы эти появились не вчера. Вопрос в том, сможет ли и захочет ли новый губернатор изменить ситуацию. Об этом размышляется председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Я думаю, что при доброй воле, наверное, можно что-то сделать. В частности, можно заняться Невой и понять, кто же все-таки является загрязнителями Невы. Для меня вот загадка, почему Валентина Ивановна столько лет, когда Гринпис шерстил Неву, вот 3 года они плавали на своих лодках, измеряли воду, доказывали, чем она загрязнена. Никто не искал эти предприятия. Хотя там были известны, какие вещества попадают в воду. Можно было легко вычислить по технологическому циклу, кто загрязнитель. Этого не делались. Вот такое отношение к бизнесу, причем недобросовестному, который хочет вложить меньше, а получить больше, мне непонятно. И мне представляется, что если губернатор действительно захочет кардинально улучшить ситуацию, наверное, результаты будут. Надо приложить усилия, затраты. Нужны на самом деле анализ грамотный того, что происходит. Нужны инспекторы, которые будут взаимодействовать с органами Росприроднадзора, Ростехнадзора, то есть федеральными структурами.
Но больше всего беспокоит Лину Зернову ситуация с городским транспортом, чья доля в загрязнении городской атмосферы составляет 92%. Лина Зернова считает, что проблема пробок и перегруженности улиц личными автомобилями поддается разрешению при условии создания по-настоящему хорошо действующего общественного транспорта, строительства велосипедных дорожек в новых районах, при организации грамотной рекламной кампании, пропагандирующей европейский образ жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я очень коротко расскажу о наших дальнейших программах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», 21 час грани времени, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», и в 23 часа слушайте пятничные «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы террористами. В Челябинске, по последним данным, госпитализированы 55 пострадавших в результате утечки брома в четверг. Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 человек. Родственники Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл», будут требовать замены следователя, ведущего уголовное дело. ДТП произошло в прошлом году на Ленинском проспекте в Москве. В Душанбе президенты России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана обсудили сегодня вопросы безопасности в Центральной Азии, а также политического и экономического сотрудничества. Завтра в Душанбе открывается саммит Содружества независимых государств. Минувшей ночью в московской больнице после тяжелой болезни скончался один из ветеранов российского правозащитного движения Юрий Шиханович. Ему было 78 лет. Украина предлагает России провести переговоры, чтобы уточнить объемы поставок газа, а также условия его транзита на 2012 год, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. штатов. Турция высылает посла Израиля и прерывает военные связи с этой страной из-за отказа израильской страны принести извинения за гибель турецких граждан при прошлогоднем столкновении на судне, которое направлялось в сектор Газа, блокированный израильскими войсками. В афганской провинции Кунар талибы захватили около 30 пакистанских подростков по ошибке, оказавшихся на территории Афганистана. Мировое сообщество разблокирует 15 миллиардов долларов, замороженных на ливийских счетах за рубежом после введения санкций против режима Муаммара Каддафи. Такое решение принято на прошедшей в Париже международной конференции по Ливии. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте, в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. И я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» редактора сайта Юрия Васильева, который расскажет о наиболее интересных событиях на нашем сайте сегодня. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Сегодня мы заканчиваем небольшой сериал, который был сделан нашими корреспондентами Вадимом Дубновым и Юрием Тимофеевым, недавно вернувшимся из самопровозглашенной республики Абхазия, где они были, понятное дело, больше в связи с выбором главы этой самопровозглашенной республики, но при этом они привезли репортаж из трех частей, и вот, собственно говоря, часть третья, то есть за независимость, сегодня можно увидеть на сайте, сегодня увидела свет в сети. Собственно говоря, в продолжении всего того, о чем говорилось в первых частях, здесь задается вопрос, услышит ли Запад абхазский СОС, собственно говоря, поможет ли программа вовлечения, которую предпринимает Евросоюз, так называемая программа вовлечения без признания и прочие программы, которые как-то направлены на какую-то, если не легализацию, то хотя бы признание существования этого самопровозглашенного образования для облегчения жизни его жителей. Вот, собственно говоря, три года после эйфории, часть третья, тост за независимость, сегодня завершающий цикл серии репортажей. В темах дня общества Булгария, источник наживы, Сергей Анисимов, нижегородский коллега, рассказывает о Совете Федерального агентства морского и речного флота, который почему-то де-факто, точнее, не почему-то, а де-факто, несмотря на нежелание чиновников Минтранса говорить об этом, превратился в разбор трагедии Болгарии. И сегодня Льву Пономареву, знаменитому правозащитнику, исполнилось 70, мы предлагаем обширную фотогалерею, посвященную именно юбиляру.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев, адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Валерий Драганов внес в Госдуму исправленный и уточненный законопроект, направленный на профилактику абортов. Обсуждение может начаться уже 7 сентября. Многие эксперты полагают, что предлагаемые поправки существенно ограничат репродуктивные права населения. Среди сторонников этой мысли руководитель консорциума женских неправительственных организаций Елена Ершова. С ней побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Эти поправки, они вроде бы по той формулировке, которую дает этот комитет, защищают права ребенка. Но это полная чушь. Начать с того, что существует у нас юридическая норма, которая признает ребенком физическим лицом только того ребенка, который уже родился и стал самостоятельно дышать, но никак не эмбрион. Поэтому говорить, что этот закон защищает права ребенка, это полная ерунда даже с точки зрения норм юридических. Причем полностью пренебрегаются правами женщин. Это право женщины распоряжаться своим телом, которое зафиксировано в международном законодательстве. Мы эти законы, Россия, подписала и ратифицировала, то есть мы их обязаны выполнять. И потом совершенно ужасные там положения, которые требуют для того, чтобы женщина могла сделать аборт, письменное разрешение мужа. А если молодая девушка, то разрешение родителей. И понимаете, они вроде бы претендуют на укрепление семьи, говорят об укреплении семьи. О каком укреплении семьи может идти речь, когда здесь полное неуважение к правам личности?
Я так понимаю, что они таким образом еще же пытаются бороться за увеличение рождаемости? То есть может ли это помочь демографии?
Да, конечно, нет. Вы понимаете, это наша любимая игра — наступать по второму заходу или по третьему на те же грабли. Мы же все это проходили. В свое время Сталин, когда у нас было резкое сокращение рождаемости и шло дело к войне, он уже это пытался сделать. Были же запрещены аборты. Ну и любой немолодой, заставший это время, врач-гинеколог скажет, к чему это привело. Это привело к невероятному росту криминальных абортов. Ну, я уж не говорю о том, сколько женщин и сколько врачей попали в тюрьму. Это совершенно не увеличило рождаемость. А кроме всего прочего, вы понимаете, это у нас сейчас очень выросло, когда женщины убивают новорожденных младенцев. Число таких криминальных случаев резко возросло. Оно возрастет еще больше. Потому что если женщина не хочет или не может иметь ребенка, она все равно его не будет иметь. Она либо пойдет к любой бабке, либо она ребенка этого либо оставит, либо она с ним покончит. Я не за аборты. Ничего хорошего в абортах нет. Я за сознательное родительство. Родительство должно быть ответственным.
Это была руководитель консорциума женских неправительственных организаций Елена Ершова. Вопросы ей задавала Светлана Павлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» — Ольга Серебряная.
Географическим центром российской благосферы в четверг стал Челябинск, где рано утром в результате железнодорожного инцидента произошла утечка брома. Жители города возмущены, что сообщение об этом поступило с большим опозданием. Кроме того, представители МЧС заявили, что окутавший некоторые районы города желтый дым угрозы здоровью не представляет, хотя впоследствии несколько десятков человек были госпитализированы с отравлениями, пишет пользователь ЧМ1970.
Если сообщение поступило в 7:35, то почему к 9 место происшествия не было оцеплено, и люди по-прежнему двигались через облако паров брома? За полтора часа бездействия при другом направлении ветра и другом масштабе вы бы вывозили трупы со всего микрорайона. А вот за лживую дезинформацию все руководство МЧС, как организация, состоящая из настоящих русских офицеров, должно пустить себе пулю в голову. Ребятки, вас кто инструктировал такие сказки рассказывать населению? После ваших слов теперь каждый старшеклассник будет знать, что вдыхать пары брома не опасно.
Странно отреагировал на события губернатор Челябинской области Михаил Юревич. В его блоге в живом журнале за 1 сентября единственная запись – фотографии из семейного альбома и сообщение, что он уехал в Троицк. В комментариях исключительно возмущение блогеров. «Где губернатор?» Пользовательница Перо 77 жалуется, что весь день не могла получить достоверной информации ни со стороны властей, ни от блогеров.
«Самое важное для меня, как для мамы маленького сыночка, это то, что я не могла долго найти информацию. А что, собственно, делать? Что газовое облако над районом, это я и без средств массовой информации знала. Запах стоял в воздухе. А вот куда мне с маленьким ребенком деться и что предпринять, вообще не представляла. Я поняла, что даже если начнется землетрясение или потоп, люди будут сидеть в интернетах и писать посты и делать перепосты, вместо того, чтобы что-то сделать. Под этим подразумеваю в том числе и распространение слухов. Именно слухов, а не проверенной информации. Слова, слова, слова и ничего за этими словами».
Днем представители МЧС заявили, что вагон отогнали в безлюдный район на станцию Челябинск-Южный. Однако и тут комментарии в интернете расходятся с официальными данными.
«Да, конечно. Челябинску плохо.
А как же поселок Железнодорожный, в котором и находится станция Челябинск-Южный? Этот вагон загнали к нам, и он продолжает травить поселок. В поселке чувствуется резкий запах хлора. Виден желтый дым со стороны железнодорожных путей. С той стороны поселка, где стоит вагон, находится школа и детский сад. МЧС, куда вы смотрите, когда отгоняете такой вагон в места, где живут люди? Почему нельзя чувствовать этот запах челябинцам, а можно копейчанам? Чем наши дети и люди хуже?
Американские сетевые авторы рассуждают о счастье. Огромный резонанс в самых разных закоулках блогосферы вызвала колонка Дэвида Брукса в блогах газеты «Нью-Йорк Таймс». Брукс рассказывает, что во время путешествия в Кению и Танзанию получил больше удовольствия от жизни в дешевых кемпингах, чем от жизни в дорогих, и пытается описать неуловимую линию, за которой жизненное благо, прирастая качеством, перестает приносить радость. Эту линию Брукс обозначает идишским словом «хамиш», означающим комфорт и душевный уют, к которому все мы стремимся, чтобы почувствовать себя счастливыми. В дорогих кемпингах нерадостно и неуютно. Тем не менее, завершающий колонку вывод основан на вещах, весьма далеких от личного опыта.
Не могу не сослаться на потребительские рекомендации, собранные видными учеными Элизабет Данн, Даниэлом Гилбертом и Тимоти Уилсоном. Свой обзор обширной исследовательской литературы о счастье они завершают следующим советом. Приобретайте опыт, а не вещи. Лучше позволить себе много мелких удовольствий, чем всего несколько крупных. Лучше платить за вещи, к которым стремишься сейчас, и из которых сможешь и в дальнейшем извлекать радость.
Именно за абстрактность выводов Брукса критикует постоянный автор блога «The League of Ordinary Gentlemen» Джей Л. Олл.
Посвятив целую колонку описанию собственного опыта, Брукс все-таки чувствует необходимость обратиться к обширной исследовательской литературе о счастье, чтобы прийти к выводу, который и так следует из описанного им. Действенность переводимого совета основывается не на том, что он сам сделал или испытал, а на том, что ему сообщают исследователи. Я не против исследований как таковых. Я просто полагаю, что счастье не имеет смысла описывать в объективных терминах, поскольку оно не является объективным благом. Оно полностью зависит от человека и его личного опыта. То, как заканчивает свою колонку Брукс, указывает, что в вопросах счастья он больше, чем индивидуальному опыту, доверяет знанию, основанному на исследовании фокус-группы. Но ведь изучение усредненного мнения лишь удаляет нас от понимания счастья, поскольку в среднем опыт неудовлетворенности куда более распространен. Что симптоматично, так это фетишизация счастья. Забыв о его личном измерении, мы начинаем обращаться к нему как к самодостаточной сущности, алгоритм достижения которой должны разработать эксперты. Этот тип счастья не имеет ни малейшего отношения к хорошей жизни. Я бы даже сказал, что они исключают друг друга.
Проблема взаимоисключительности науки и жизни ощущается и в науке. Не так давно глава компании Google Эрик Шмидт в своем публичном выступлении в Эдинбурге жаловался на общее пристрастие общества к гуманитарным вопросам и призывал Британию возродить науколюбивый дух викторианской эпохи. В блогах Guardian Шмидту отвечает историк Тимоти Стэнли.
В викторианскую эпоху наука обладала романтической притягательностью. Она была не просто связана с искусством, она сама была искусством. Сегодня наука рассматривается как лишенный морального измерения инструмент. Для викторианцев она была источником животной радости и смертельной опасности, практическим ответвлением этики. Они думали, что сняв шкуру с животного или прилетев на Луну, они приблизятся к Богу. В современной науке этой страсти нет. Чтобы разрешить проблему Шмидта, наука должна обнаружить в себе новое романтическое измерение. Если бы смысл человеческой жизни волновал современных ученых чуть больше, наука снова стала бы предметом всеобщего интереса.
Остается добавить, что как только это произойдет, сама собой исчезнет и такая удивительная область современных исследований, как happiness studies.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине захвата школы террористами. В Челябинске, по последним данным, госпитализированы 55 человек, пострадавших в результате утечки брома. Родственники Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл», будут требовать замены следователя, ведущего уголовное дело. В Душанбе президенты России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии. Минувшей ночью в московской больнице после тяжелой болезни войны скончался один из ветеранов российского правозащитного движения Юрий Шиханович. Ему было 78 лет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что общего у Льва Пономарева и Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Госдума пытается ограничить права женщин.
Право автора.
Дело не в Ливии. Андрей Остальский о разных взглядах на Муаммара Каддафи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Президент Украины Виктор Янукович в ходе саммита глав стран СНГ планирует обсудить со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым двусторонние газовые проблемы. Об этом мы говорили в начале нашей программы. Эксперты не ждут прорыва от этой встречи. Они считают, что ситуация в российско-украинских отношениях все дальше движется к кризису. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Как сообщил в пятницу украинский премьер Николай Азаров, газовый спор Москвы и Киева может стать одной из тем встречи Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в ближайшие выходные на саммите глав государств СНГ в Душанбе. Ранее, по его словам, правительство Украины в письме своим российским коллегам изложило аргументы в переговорах по этому вопросу. О содержании украинских предложений официально ничего не сообщается. Однако, как считают эксперты, Киев продолжает настаивать на пересмотре действующего контракта на поставку российского газа, подписанного еще прежним правительством страны. Он предусматривает привязку цен на газ к нефтяным котировкам, а также обязанность Украины платить за определенные объемы поставок, вне зависимости от того, купит ли она реально это топливо. Нынешние украинские власти этим договором недовольны. Они называют цены на российский газ слишком высокими, заявляя о намерении сократить объемы его закупки. Говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Не всем понятно, как собирается Украина обходить контракт знаменитый 19 2009 года, по которому, как известно, она должна выбирать 52 миллиарда кубов газа в год. Под это обязательство Украина подписалась. Там очень четкие штрафные санкции за все это дело предполагается, поэтому совершенно не ясно, как собирается Украина отказываться от российского газа, если она уже его законтрактовала. В этом есть принцип долгосрочных контрактов, что вы гарантируете объем выборки, но за это вам продают. Совет гарантирует, что он вам этот газ поставит.
Москва же готова пойти на уступки только при определенных условиях. В частности, как напоминает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский, она хотела бы видеть большее стремление Украины к интеграции на постсоветском пространстве.
Пока что ситуация движется к кризису. Не видно то, что, возможно, появится после кризиса, потому что Москва настаивает на вступлении Украины в таможенный союз. Украина неоднократно, причем на разных уровнях, причем все политические силы разделяют эту позицию, и оппозиция, и руководство нынешнее. То есть Украина твердо проводит линию, намерена продолжать на сближение с Евросоюзом. И несмотря на то, что сейчас у Украины, скажем, объем торговли с ЕС несколько меньше, чем с Россией, и Россия конкретные льготы предлагает. Но все равно, несмотря на вот эти вот, так сказать, осязаемые вполне выгоды, которые Москва демонстрирует, что вот только вступите, и вот такие вот будут выгоды. А у Евросоюз ничего такого пока не предлагает. И несмотря на это, Киев не меняет своей позиции. То есть здесь налицо противостояние с большим элементом политики. Потому что диалог, казалось бы, он экономический, цена на газ, таможенный союз, но все упирается в конечном счете в политику.
Я понимаю, что Россия любыми способами не хочет допустить сближения Украины с Европой. Можно ли ожидать от Москвы каких-либо уступок в этом споре?
Я бы хотел, чтобы какие-то уступки появились, потому что действительно, я не буду повторять, уже сказал об этом, что позиции на сближение с ЕС и Украины достаточно твердые, даже если там сменится руководство, ничего тут не поменяется. Поэтому, конечно, было бы рационально как-то немножко смодерировать вот эту вот позицию, там смягчить ее немного. Сначала, может быть, заняться диалогом по газу, но дело-то в том, что Москва как раз и хочет за газ получить вступление Украины в таможенный союз. вопрос. Я бы считал, что пока нужно попробовать развить диалог по газу. Может быть, вот вернуться к вопросу трехстороннего консорциума газового. И тогда уже, когда появится, собственно, какая-то почва сотрудничества, дальше уже пробовать опять возвращаться и продвигать идею таможенного союза.
Говоря о трехстороннем газовом консорциуме, вы имеете в виду Украину, Россию и Европу?
Да, да, конечно. Мне кажется, вот эта идея, она достаточно разумная. Она не новая, она уже обсуждалась давно. И мне она представляется достаточно надежной такой.
Но сейчас Киев заявляет о планах реструктуризации «Нафтогаза Украины», намереваясь выделить из компании добывающие подразделения. Получается, что украинские власти сами уходят от идеи трехстороннего консорциума.
Получается так, да, получается так. В свое время эту идею не развили, сейчас возвращаться к ней сложнее. Это то же самое, как с таможенным союзом. Ведь у нас, в принципе, на пространстве СНГ не впервые активизируется строительство таможенного союза. И, конечно, на прежних стадиях попыток интеграции, наверное, было бы больше возможностей втянуть Украину, не получилось. Сейчас это сложнее, потому что, в принципе, ведь основная тенденция на пространстве СНГ после развала СССР – это централизация. Пробежная тенденция, то есть республики не сближаются, а больше разбегаются, что неоднократно признавали и наши лидеры, в том числе и Владимир Путин.
На встрече в Душанбе Виктор Янукович планирует встретиться с Дмитрием Медведевым, чтобы вновь обсудить газовую тему. На ваш взгляд, по итогам этого разговора будет что-то решено?
Я думаю, нам не следует ожидать какого-то прорыва. Я думаю, что, в принципе, все будет крутиться вокруг тех же предложений. Янукович будет, наверное, повторять, что он дал команду готовить ответ Москве. Тем самым будет затянуто время. Ну, по крайней мере, не поругаются, разойдутся миром, я так полагаю.
Это был профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Это была рубрика «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трифилов. Что такое счастье? Это попытался выяснить фонд «Общественное мнение» путем массового опроса населения. Оказалось, что для большинства россиян это понятие связано прежде всего со здоровьем, семьей и материальным благополучием. Подробнее о результатах этого социологического исследования в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ходе исследования были опрошены 1500 человек в 100 населенных пунктах 43 российских регионов. Вопрос социологов звучал так. Какой смысл вы вкладываете в понятие «счастье»? Это был открытый вопрос. То есть люди сами давали разные варианты ответа, а не выбирали из нескольких готовых формулировок. О результатах исследования доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта «ФУМ-ТЕРИ».
Очень многие россияне помнят замечательную фразу из фильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Фраза расхожая, но тем не менее, только 3% россиян считают, что счастье – это взаимопонимание, уважение со стороны других. Большая часть россиян, около 40%, так или иначе связывают счастье с семьей, с близкими, конечно же, с детьми, с внуками. И это очень важно, когда человек не одинок и когда счастлив твой ребенок, счастлива твоя семья. Чаще всего, конечно, так считают женщины. Счастье – это семья, дети, внуки, благополучие, мир в доме. Но на втором месте по частоте ответов – это ассоциация счастья и здоровья. Когда ничего не болит, здоровья нет, какое счастье, так считают примерно 27% россиян. На третьем месте – это деньги. Какое счастье, когда много денег, без денег нет никакого счастья, жить в достатке, чтобы копейки не считать. Каждый пятый россиянин так или иначе связывает счастье и деньги. Что меня не порадовало, это то, что только 4% россиян связывают счастье и любовь. Безусловно, семья – это и есть любовь, здоровье близких, счастье в семье подразумевает любовь, но напрямую любовь и счастье только 4% романтичных натур называют. Еще меньшее число россиян, 1-2% связывают счастье и карьеру. счастье – работу. И что особенно тревожно – счастье и самореализация. Вот, видимо, это наиболее устремленные, наиболее активные россияне говорят о том, что счастье – это когда ты можешь раскрыть все свои задатки, свои способности, то, что в тебе заложено.
Лариса, а что все это значит? Что говорит о самих россиянах такая картина мнений?
Прежде всего, такой набор ответов свидетельствует о том, что для людей, конечно же, счастье – это самое ближнее их окружение. Это семья, это близкие, и, безусловно, это тот способ, с помощью которого они сделают счастье, спокойствие людей реальным. Это деньги.
А задавали вы такие вопросы раньше? Если да, то как менялась ситуация со временем?
11 лет назад социологи Фонда общественного мнения задавали аналогичный вопрос. Естественно, невозможно изменить людей за 10-11 лет, и тогда ответы были примерно такие же. Но что радует, за 10 лет люди стали меньше говорить о том, что счастье – это деньги, счастье – это благополучие. Чаще стали говорить о том, что счастье – это семья, это здоровье, это любимые люди, и в меньшей степени видят источник счастья исключительно в материальном благополучии.
Какие слои населения счастливы прежде всего и кто несчастлив?
К сожалению, мы видим четкую зависимость между социальным успехом и счастьем. Счастливы люди, у которых есть деньги, те, которые называют себя людьми со средним и высоким доходом. Счастливы те, у кого есть высшее образование, они чаще себя ощущают счастливыми и чаще довольны жизнью. Понятно, что более счастливы молодые, нежели люди старшего возраста. Среди молодежи до 75% счастливых людей. Но забавно, что счастливыми являются москвичи. Они более счастливы, нежели жители сел и малых городов. Видимо, в Москве концентрация образованных, успешных, относительно стабильных людей выше, соответственно, и чувство удовлетворения счастья посещает их чаще, чем жителей сел и отдаленных городов.
Социолог Лариса Паутова, Фонд «Общественное мнение». Итак, более других в России, как, наверное, и во многих других странах, счастливы молодые и обеспеченные люди.
Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема второго часа нашей программы. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 4 осужденных за антиправительственные выступления активистов оппозиции. Возможен ли в связи с этим диалог между возобновление диалога между Минском и Европейским Союзом? Мы поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем и какой-то тревоги по жизни или здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.